Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые произошли в этом году. Некоторые из этих событий затронули нас лично, а другие мы просто наблюдали как свидетели. Спустя два дня после наступления Нового года информационные ресурсы начинают сообщать неспокойно в Казахстане. После резкого повышения цен на сжиженный газ начинаются волнения, которые спустя несколько дней перерастут в самые настоящие протесты, где уже звучат призывы не просто возвращения цен к прежним показателям, а лозунги о свержении нынешней власти в Казахстане. А главные события разворачиваются в Алма-Ате. Там бьют витрины магазинов, переворачивают и поджигают машины.
Мынау қымбаттаватқан газды, мынау күнделікті қымбаттаватқан нанымыз күніге 5 теңге, 10 теңге продуктіге қосып жатыр. Бензин.
Сожжена бывшая резиденция президента Казахстана. Захвачен местный аэропорт. Отключение интернета и приказ президента Касым Жомарта Токаева о заморозке цен на газ ситуацию не стабилизируют. Токаев обращается к ОДКБ с просьбой помочь навести порядок в стране.
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Уже 6 числа первые военные формирования пяти стран начинают операцию в казахских городах. Понадобятся сутки, чтобы нормализовать ситуацию. По итогам в Казахстане поменяется премьер-министр, госсекретарь, спикер Нижней палаты парламента. Из 16 министров будет заменена половина. За три дня протестов погибнет около 300 человек. Несколько тысяч получат ранения. Со стороны силовиков, по официальным данным, 19 убитых, более 3000 раненых. В начале февраля спортсмены разных стран мира приезжают в Китай на 24-е зимние Олимпийские игры. Все это происходит на фоне событий о возможном военном столкновении России и Украины, и поэтому обстановка на Олимпиаде спортивно-политическо-нервная. К этому можно добавить и дипломатический бойкот Китайской Олимпиады некоторыми странами. Осуждая попрание прав человека, бойкот дипломатически объявляют США и Австралия, позже к ним присоединится еще 7 стран.
Грандиозным фейерверком оповестил Пекин об официальном открытии зимних Олимпийских игр 2022, которые проходят в особых условиях. И не только из-за строгих профилактических мер, связанных с пандемией COVID-19, но и дипломатического бойкота, объявленного Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и другими странами в ответ на предполагаемые нарушения прав человека в Поднебесной.
Россия на Олимпиаде в Пекине представлена без флага, символики и гимна. Если наши спортсмены получают награды, звучит Чайковский. Главные события, за которыми следят в нашей стране на Олимпиаде – биатлон, там у нас 4 медали, но ни одной золотой, лыжные гонки, у России 11 медалей, в том числе 4 золота, хоккей, наши доедут до финала, но проиграют финнам. И, конечно, фигурное катание, там мы выше всех, с 6 наградами, а за выступлениями Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Камилы Валиевой и других наблюдает вся страна.
Никакого осознания еще нет, я сейчас чувствую только радость и облегчение от своего проката. То есть, закончив свой прокат, я поняла, что я сделала максимум, в нужное время, в нужном месте собралась, и, наверное, уже в тот момент я почувствовала, что я свою цель выполнила, выдохнула с облегчением и почувствовала радость.
По медальному зачету Олимпиады наши спортсмены, которые уже второй год выступают как объединенная команда России, занимают 9-е место. Первыми станут норвежцы, вторыми немцы, на третьей строчке по количеству медалей хозяева Олимпиады – китайцы. 9 февраля сообщают, что срочно госпитализирован с подозрением на ковид лидер партии ЛДПР 75-летний Владимир Жириновский. И это после 7 уже сделанных прививок от коронавируса.
Ни температуры, ни там каких-то ощущений. В этом смысле я доволен, что все 7 уколов перенес без каких-либо последствий.
Вначале вроде бы ничего страшного. Соратники говорят, что Вольфович слегка простыл, он сделал себе уже вакцинацию, и даже если это ковид, то, скорее всего, болезнь пройдет незаметно. Далее информация начинает поступать разная. Одни говорят, что поражение легких чуть ли не 70%, и Жириновский уже подключен к ИВЛ. По данным других, лидер ЛДПР пошел на поправку и уже с больничной койки раздает указания. Дальше новости о Жириновском появляются реже, все больше говорят о начавшейся спецоперации. В марте становится известно, что состояние политика снова ухудшилось. На фоне диабета начинается заражение крови. Жириновский снова без сознания на аппарате жизнеобеспечения. 25 марта приходит новость, что Жириновский скончался. Но позже выяснится, что это неправда. Он жив, но очень плох. Врачи не дают никаких прогнозов. Люди, в свою очередь, говорят, раз заранее хоронят, значит, долго жить будет. Жириновский проживет еще 2 недели, а его уже настоящей смерти в самом начале заседания Госдумы сообщит спикер Вячеслав Володин.
Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память.
А после будет все, как и предсказывал Владимир Жириновский. Прощание в колонном зале Дома Союзов, отпевание в храме Христа Спасителя и похороны на Новодевичьем кладбище. В 20-х числах февраля на фоне растущих слухов о военных действиях в Кремль прибывают представители Донецкой и Луганской народных республик. Спустя 8 лет после объявления своей независимости они теперь официально просят эту независимость признать и Россию. А до этого сначала проходит заседание Совета Безопасности, которое собирает Владимир Путин. Он предлагает всем членам Совета Безопасности высказаться по поводу признания ДНР и ЛНР. Большинство выступающих говорят о том, что подписанные Минские соглашения Украиной не выполняются, решение о признании назрело. Путин благодарит всех, говорит, что обдумает все и объявит о своем решении.
Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание.
Спустя сутки появится телевизионное обращение президента. Сначала Владимир Путин проводит небольшой экскурс по истории Украины. Путин говорит о том, как эта страна получила независимость. Далее говорит о расширении НАТО на восток, что противоречит всем ранее достигнутым договоренностям. И как итог речи, признание независимости и суверенитета народных республик.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
В тот же день договор подписан президентом России Путиным, главой ЛНР Пасечником, главой ДНР Пушилиным. ДНР и ЛНР признаются в их географических границах. А это значит, что на февраль 2022 года часть территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик контролируется Украиной. Далее будет подписана еще одна бумага. Договор о дружбе и сотрудничестве России с признанными республиками. А 24 февраля россиян ждет еще одно обращение главы государства. Владимир Путин говорит о том, что народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, и президент объявляет о начале специальной военной операции.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
С конца февраля словарный запас среднестатистического гражданина расширяется. Денацификация и демилитаризация, то есть избавление от нацизма и оружия. Именно под этими двумя словами проходит спецоперация, она же, сокращенно, СВО. Первые дни происходящее называют военными действиями или войной, однако уже вскоре от этих слов отказываются. Войну нужно объявить либо одной стороной, либо другой. Этого не делает ни Россия, ни Украина.
Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам.
Еще одно новомодное словечко. февральская 22 года. Релокант. Человек, который протестует против действий России и не желает оставаться в стране. Вторая волна релокантов будет в конце сентября с объявлением частичной мобилизации. Первые релоканты уезжают в Европу, в Израиль или США. Последующие из-за закрытия воздушного пространства выбирают страны поближе. Казахстан, Грузия, Прибалтика, Армения.
Все, ребят, настал этот день. Беру котов, жену и валю из России. Вот билет, такси уже там.
Было приятно иметь с вами дело.
Сами релоканты ссорятся между собой. Первые говорят: «Мы идейные», а вы, намекая на вторых, «трусы». В то же время со стороны Украины в Россию начинают приезжать беженцы. Сделаем небольшую паузу и продолжим обзор событий 2022 года. В программе «Был бы повод» через несколько минут.
«Был бы повод».
Эта программа «Был бы повод». Обзор событий 2022 года. Начиная с марта 2022 года, главные новости именно о спецоперации. В самом начале СВО продвижение российских войск до того существенное, что многие говорят, на 9 мая будет чуть ли не парад в Киеве, дальше движение будет не столь быстрым. Параллельно с этим США и Европа начинают массово вводить санкции. Запрет на полеты, запрет на торговлю. Некоторые компании сообщают о том, что прекращают свою работу в России. Друг за другом разные фирмы сворачивают бизнес.
В начале, после 24 февраля, был заметен явный всплеск. Вот, наверное, цены, да, стали расти активно, но спустя время, да, в принципе, сейчас я уже вижу, что идет, скажем так, откат цен обратно.
Киностудии западные заявляют, что их фильмы нельзя будет смотреть в России. Европейские производители говорят, что прекращают поставку машин. Игровые сервисы закрывают доступ для российских игроков. О завершении работы заявляют шведская IKEA, американско-канадский McDonald's, американский Apple, голландский H&M и многие другие. За McDonald's некоторым особенно обидно.
Это ужасно, это неправильно. Это самый лучший фастфуд, наверное, в России. Потому что он вкусный, популярный. И дешевый.
Западные эксперты уверяют, введенные против России санкции обрушат ее экономику и приведут нашу страну чуть ли не в каменный век. Наши экономисты, вспоминая забытое слово «импортозамещение», говорят о том, что кроме Запада есть и Азия, и Африка, и Латинская Америка. Джо Байден обещает вообще 200 рублей за 1 доллар. Доллар, который в феврале действительно стоил уже 150, начинает через какое-то время снижаться рекордными темпами. Уже к завершению весны 1 доллар – это 70 рублей, дальше будет еще меньше. Правда, валюту не купить. Центробанк вводит ограничения на покупку долларов и евро и готовится к тому, что Россию могут отключить от международной платежной системы SWIFT. Вместе с экономикой на все русское обрушиваются с разных сторон. Запланированные гастроли иностранных исполнителей отменяются. Наших, в первую очередь, исполнителей академической музыки отменяют на Западе. Украинские музыканты, которые неплохо зарабатывали деньги здесь, либо молчат, либо открыто выступают против России.
Я Светлана Лобода. Я украинская певица. Последние 4 года я жила в России и работала в России, в Украине и по всему миру. Сейчас живу в Европе. Последние 5 дней самое худшее, что произошло со мной, с моими родными и близкими, живущими в Украине, с моими друзьями.
В самой России тоже неспокойно. Начинается без каких-либо полутонов деление на свой-чужой. Наши и не наши. Наши – это те, кто открыто поддерживает спецоперацию. Не наши – это уже уехавшие или пока не уехавшие, но осуждающие происходящее. Отношение к последним портится буквально на глазах. Им задается главный вопрос весны. Где вы были 8 лет, когда обстреливали Донбасс, и почему молчали? Это относится к артистам, к режиссерам, к художникам, к экспертам разных мастей. Уехавшие либо никак не проявляют себя до поры до времени, как Пугачева, либо активно преподносят свою позицию, как иноагенты Галкин, Оксимирон, Нойз МС, Макаревич, Дудь, а также Долин, Серебренников, Хаматова и многие другие.
Дорогие подписчики, Как я обещал, часть денег, которые я заработаю на концертах в израильском туре, я переведу беженцам из Украины в фонды, которые помогают беженцам. Я уже это сделал, перевел деньги в несколько фондов. Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии в благих делах, но считаю, что в нынешнее время просто необходимо подсвечивать, освещать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся.
В России в разговорах или упоминаниях о таких артистах все чаще звучит слово «предатели». Есть и третья категория – те, кто просто молчит. К ним пока вопросов нет, они появятся после, когда спустя какое-то время после начала спецоперации у молчунов поинтересуются. А почему вы молчите? Неужели нечего сказать? Спецоперация преподносит и еще один термин в 2022 году, который скоро становится чуть ли не ежедневно произносимым. То, что раньше сопровождалось фразой «по неподтвержденным данным», уже весной называется коротко «фейк». Фейковых новостей действительно много, и неподготовленный человек в них начинает теряться и либо верить всему, что пишут, либо не верить ничему.
Ну, а тут гражданка Зеленская, которая сначала заявляет, что российские жены напутствуют русских мужей, отправляя на фронт, давай-ка там изнасилуй всех. Это что в башке-то вообще? Ну, понятно, что, но вопрос риторический. Ну, что в башке-то у тебя? Ты же женщина. Ты своему мужу можешь такое сказать? Иди там, насилуй всех.
К концу весны про Украину не говорит только ленивый. Запад заверяет, что будет оказывать помощь деньгами и оружием, а также продолжающимся санкционным давлением на Россию. Уехавших из Украины украинцев у себя принимают поляки, немцы, финны, испанцы, итальянцы, практически вся Европа. Беженцам выделяют подъемные. Их расселяют в пустующие дома отдыха. По всей Европе призыв «приюти у себя семью с Украины».
Угроза полномасштабных боевых действий на востоке Украины вынуждает мирное население бежать из региона в поисках безопасности. Многие уезжают на запад Украины и в соседние государства, кто-то едет в Россию.
Вполне закономерно, что на этом фоне и европейский конкурс песни «Евровидение» в мае выигрывает именно украинская группа. The Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! К тому времени на самой Украине полная мобилизация. Президент Зеленский больше не носит костюмы. Теперь его образ – это футболка защитного цвета, такого же цвета армейские брюки и, видимо, для брутальности – трехдневная щетина. К концу весны выясняется, что переговоры между двумя странами зашли в тупик. Еще в конце февраля были созданы две группы – украинская и российская – для начала переговорного процесса, и вплоть до мая на регулярной основе эти группы контактировали. Сначала в белорусской Гомельской области и Беловежской пуще, позже в турецкой Анталье и Стамбуле.
Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию, по включению в договор. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса.
Однако уже к маю эти переговоры приостановлены. По словам российской группы, это произошло по инициативе Украины. Более того, становится известно, что один из участников переговоров от Украины, банковский эксперт Денис Киреев, убит сотрудниками СБУ. Как говорят, за измену. Официальная версия – погиб при выполнении задания.
Министерство обороны Украины подтвердило гибель члена своей первой делегации на переговорах с российской стороной Дениса Киреева. По официальным данным, он погиб при выполнении специальной задачи.
К лету 2022 года становится понятным уже для всех. Не будет ни быстрой денацификации, ни быстрой демилитаризации. Одно взятие завода «Азовсталь», который удерживают ВСУ, растянулось на несколько недель. Закончится все сдачей в плен почти 2000 человек.
Украинские солдаты продолжают покидать осажденный «Азовсталь» в Мариуполе. На опубликованных кадрах видно, как десятки военных, в том числе и женщины, выходят из сталелитейного завода.
Объявляется, что азовцев будут судить показательным судом. Спустя какое-то время показывают, что пленные вполне себя неплохо чувствуют, занимаются уборкой территорий. Некоторые высказывают желание быть привлеченными к какой-нибудь работе. В этот же момент из Украины приходит информация об аресте бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Обвиняют его в госизмене, а жена Медведчука записывает сразу несколько видеообращений, в том числе и к Владимиру Путину, с просьбой посодействовать освобождению мужа.
Уважаемый Владимир Владимирович, я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам.
Через какое-то время начинает появляться информация, что пленных на Азовстали вполне могут обменять на наших солдат, попавших в плен, и в том числе на Медведчука. И действительно, самый массовый обмен пленными за время СВО произойдет уже в сентябре. Посредниками в переговорах выступят президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Украина получит более 200 пленных с Азовстали и, в свою очередь, передаст России 55 военнослужащих и Виктора Медведчука. И это лишь часть событий, которые происходило в 2022 году. Продолжение через несколько минут. Не переключайтесь.
«Был бы повод».
Это продолжение нашей программы «Был бы повод». Главные события 2022 года. В студии Михаил Антонов. К лету и на Западе становится понятно, что санкции, введенные в отношении России, оказались бумерангом, который прилетел прямо в голову неподготовленных европейцев. Друг за другом страны Евросоюза начинают говорить о том, что, оказывается, разрыв отношений с Российской Федерацией напрямую связан с ростом цен в Европе.
Всего год назад Европа была современным местом. Например, большинство европейцев обогревали свои дома природным газом, как современным людям и положено. В Германии, богатейшей стране на континенте, только 6% домов, большинство из которых в деревнях, топились дровами. И вы так и думали, зная, что еще раз Германия – современная индустриализированная страна. С центральным отоплением и водопроводом и всеми атрибутами общества, которое больше не в средневековье живет.
В Европе, в Соединенных Штатах Америки дорожает еда, бензин. Открыто говорят о том, что начиная с осени придется повышать цены на газ, на жилье, на воду, на электричество. Выясняется, что практически все страны Европы так или иначе имеют газовые контракты с нашей страной. А заморозка денежных активов России и отказ обслуживания валютные счета приводит к тому, что наша страна теперь продает газ за рубли, к чему Европа не была готова. Громкие заявления «да мы и сами справимся» звучат все тише и тише.
Часть европейских импортеров российского газа согласились платить за голубое топливо в рублях. Крупные компании открывают рублевые счета в Газпромбанке. Транзакции в евро за газ будут конвертироваться в российскую валюту.
На этом фоне все больше недовольства простых людей. На выборах во Франции чудом выигрывает Эммануэль Макрон. Да и то только во втором туре. Хотя некоторые считают, что без подтасовок тут не обошлось. С поста премьер-министра Италии на волне общего недовольства уходит Марио Драги. Или Супер Марио, как его называли на родине. Главное событие лета. Под давлением вынужден уйти в отставку британский премьер Борис Джонсон, который и в Киев летал, и Зеленского у себя принимал. Газеты выходят с издевательскими заголовками. Субподрядчик не справился, намекая на то, что США поручили Джонсону следить за украинским кризисом, а тот так увлекся, что совсем забыл о собственной стране. Но сам Борис Джонсон считает, что он все делал правильно.
Я горжусь достижениями этого правительства. Мы довели до конца Брекзит. Мы установили отношения с континентом. Мы вышли из пандемии. Мы быстрее всех в Европе представили вакцину. Мы раньше всех вышли из локдауна.
Новым премьер-министром в Великобритании станет Ли Страсс, которая продержится на должности около полутора месяцев. Будет даже устроен своеобразный тотализатор. Ли Страсс уйдет или свежий салат латук испортится? Салат победит, он даже завять не успеет. Не только на Украине происходит конфликт. В 2022 году тревожно во многих местах. Едва снова не сходятся в рукопашной Сербия и Косово из-за новых правил, введенных на границе. Конфликт удастся погасить дипломатическим путем, но не завершить окончательно. Снова тревожно в Нагорном Карабахе, причем тревожно до такой степени, что в Армении периодически проходят митинги с требованием выйти из состава Организации договора по коллективной безопасности ОДКБ.
Армения должна выйти из состава ОДКБ. Это вот раз и навсегда уже понятно.
А мировые агентства пристально наблюдают за Китаем и Тайванем. На фоне спецоперации поговаривают, что вот еще немного и китайцы начнут боевые действия против острова, который они считают своим. Тайвань по-прежнему настаивает на своей самостоятельности, в чем его поддерживают Соединенные Штаты Америки. Накал страстей приходится на начало августа, когда на Тайвань летит спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Я считаю, что так называемое заявление стран Большой Семерки о визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань не более чем бесполезная макулатура.
Китай, узнав о планируемом визите Пелоси, сначала высказывает недовольство, после риторика становится более жесткой. До последнего момента многие гадают, что будет. Пелоси откажется от посещения? Или Китай ударит ракетой по самолету? Однако последнее китайское предупреждение так и останется снова лишь просто угрозой.
Она прилетела в Тайбэй, несмотря на угрозы Пекина. Утром среды спикер парламента представителей США Нэнси Пелоси посетила местный парламент, где получила от главы администрации Тайваня почетный орден благожелательных облаков.
Пелоси совершит 20-часовой визит на Тайвань. Китай снова пригрозит ответными мерами, но дальше слов дело не пойдет, что будет разочарованием для некоторых жителей КНР. Они будут считать, что их страна прогнулась под США. В последние дни августа 2022 года и первые дни сентября весь мир говорит о двух смертях. 30 августа умирает бывший генеральный секретарь, первый президент СССР Михаил Горбачев.
Первый и единственный президент СССР скончался 30 августа на 92-м году жизни.
Удивительным образом 2022 год заберет с собой сразу трех человек, которых считали виноватыми в развале СССР. В начале мая умрет белорус Шушкевич, в конце месяца украинец Кравчук, после Михаил Горбачев. И снова мнения о фигуре, о значении Горбачева диаметрально разойдутся. Либеральная общественность в прощальных словах вспомнит про свободу, которая появилась при Михаиле Сергеевиче. Это он вернул на родину Ростроповича и Солженицына и Любимова. Это по его звонку из Горьковской ссылки был возвращен Сахаров. И вообще человек Нобелевскую премию мира получил и всю ее отдал на здравоохранение. На Западе, особенно в Германии, Горбачева и вовсе назовут величайшим человеком 20 века, который так и не был понят на родине.
Михаил Горбачев умер. Он был смелым реформатором и государственным деятелем, который отважился на многое. Мы не забудем, что перестройка сделала возможной попытку установить демократию в России.
Подавляющее большинство в России, узнав о смерти Горбачева, ограничится фразой «либо хорошо, либо ничего». Поэтому ничего. Но талоны, ваучеры, очереди, август 91-го, съемки в рекламе пиццы не вспоминает только ленивый. В Кремле сообщат, что траурные мероприятия не будут иметь государственного характера, но пройдут с элементами государственных похорон. Организацией их занимается служба протокола президента Российской Федерации.
Многие спорят о той роли, которую он сыграл. Но то, что это был экстраординарный человек, уникальный человек, это однозначно. Он искренне хотел верить в том, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и Западом, коллективным Западом, как мы его называем.
Самого президента непосредственно на похоронах Михаила Горбачева не было. Он заранее приедет один в траурный зал больницы и возложит цветы. Вторая смерть, о которой говорят все мировые агентства, это кончина королевы Англии Елизаветы II. Она умирает в возрасте 96 лет.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Для многих смерть Елизаветы II становится совершенно неожиданной. Еще 7 сентября официальные сайты публикуют, как Елизавета II, улыбающаяся и вполне бодрая, встречается с только-только назначенной Ли Страсс и одобряет ее назначение на пост премьер-министра. Однако спустя несколько часов передают, что в замок начинают собираться все многочисленные члены королевской семьи. Кто-то влетает с другого конца земли, кто-то прибывает поездом. Что именно происходит, неизвестно. Информацию об ухудшении состояния здоровья королевы опровергают практически каждые 10 минут. К 3 часам дня Букингемский дворец передает, что вскоре сообщит важные новости. Спустя 3 часа после этого становится известно, что Елизавета II скончалась.
Лондонский мост рухнул. Именно такая кодовая фраза используется для оповещения мира о смерти королевы Елизаветы II.
Королева занимала престол с 6 февраля 1952 года на протяжении 70 лет и 214 дней. Это почти на 7 лет дольше, чем королева Виктория.
Она единственное что-то постоянное, что было у всех нас в жизни. Я просто хочу выразить свое уважение.
Новым правителем Соединенного Королевства становится сын Елизаветы Чарльз, который выбирает себе монаршеское имя Карл III. И, как говорят шутники, Карл III терпеливый, намекая на то, что ему пришлось долгие годы ждать престола. Чарльз становится новым английским королем в возрасте 73 лет. Таким образом, после церемонии коронации он станет старейшим монархом Британии на момент начала правления. Коронация Карла III должна состояться уже в 23-м году, 6 мая.
Был бы повод.
Это последняя часть программы «Был бы повод». События 22-го года. Пока по всему миру шла отмена всего русского, в США своя история. Там отменили актера Уилла Смита из-за скандала на «Оскаре».
Oscars. I want you to tell these people where we are.
Сам Смит получил «Оскара» за роль в картине «Король Ричард». После этого он спокойно наблюдает за церемонией, сидя рядом со своей супругой Джадой Пинкетт Смит. В этот момент на сцене появляется актер Крис Рок, который должен был представить номинантов в категории «Лучшая документальная лента». Однако перед этим Рок решил произнести несколько шуток. Одна из них касается жены Смита. Джада пришла на церемонию с короткой прической. Большинство знают, что у актрисы алопеция, то есть патологическое выпадение волос. И тут Рок, обращая внимание на стрижку, говорит, что Джада вполне могла бы сниматься в фильме «Солдат Джейн». Напомню, в этой картине актриса Деми Мур стрижена нагло. Смит поднимается со своего места, решительно идет к Крису Року, после чего практически без замаха бьет его в челюсть.
О, вау! Вау! Уилл Смит just smacked the shit out of me.
Крис Рок пытается отшутиться, дескать, Уилл выбил из меня все дерьмо. Сам Смит возвращается на место и кричит Крису, чтобы тот не смел даже произносить имя его жены.
Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane job.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay?
Ну а дальше начинается культура отмены. Несмотря на то, что Уилл после извинился, что он даже пытался позвонить Крису Року, но тот не снял трубку, общество вынесло решение. Рукоприкладство на глазах миллионов недопустимо. Уже подписанные контракты на съемки с Уиллом Смитом разорваны, новые не заключаются. В статьях о Смите даже не упоминают, что он лауреат «Оскара». Теперь это человек, который прилюдно избил коллегу. К осени 2022 года спецоперация – это скорее позиционное удержание. О ней говорят, но не так активно, как в первые месяцы. 21 сентября в своем обращении президент России объявляет о начале частичной мобилизации. Нужны дополнительно 300 тысяч человек.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Сообщается, что мобилизованные сначала пройдут подготовку, лишь позже отправятся на Донбасс. Отдельно уточняют, что призывают в первую очередь людей с военным опытом, необходимой специализацией. При этом какие именно специализации нужны, не говорится. Из крупных городов России начинается повторный отток молодежи. Телеканалы демонстрируют кадры с границ Грузии, Казахстана и Армении. На них очереди из молодых людей.
Он нас не хотят пускать дальше, снимают на камеру, спрашивают какие-то провокационные вопросы.
Ты ответь на вопрос, ты гражданин России, да, ты почему едешь?
Светские хроникеры сообщают, дорогие рестораны и бары в Москве опустели. Новости о проведении мобилизации главные на ближайшие сентябрьские недели. Лишь в начале октября эти новости будут перекрыты еще одним событием. Субботним утром 8 октября происходит взрыв на Крымском мосту.
Криминалисты и следователи работали на мосту весь день. Уголовное дело возбудил Следственный комитет по статье «Теракт». Владельца фуры, которая предположительно взорвалась на мосту, нашли оперативно. Он заявил о своей непричастности к произошедшему.
Обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело 7 цистерн грузового поезда, погибли несколько человек. Движение по мосту полностью остановлено, что стало первым таким случаем со дня его запуска. Изначально говорят про ракетный удар, чуть позже исправляются. Это был теракт с подрывом машины. Водитель грузовика получил заказ через интернет на перевозку груза. Груз он получил в Краснодаре. Это были строительные палеты. Чуть позже скажут, что именно среди них и была спрятана взрывчатка. На пункте досмотра автомобиль проверят визуально, не через рентген. Дальше будет подрыв. За взрыв никто ответственности официально не берет, но при этом украинские и американские СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что это была операция украинских спецслужб. Как и в случае с подрывом машины, общественницы, журналистки, ведущие радио «Комсомольская правда» Дарьи Дугиной начинают появляться вопросы. Как такое могло произойти? Это что же? На нашей территории целая замаскированная сеть диверсантов действует? Как бы отвечая на этот вопрос, ФСБ сообщает, что задержало 5 россиян, 3 граждан Украины и Армении в связи со взрывом.
Установлено 12 физических лиц, кто имеет отношение к совершению террористического акта. Это граждане России, Украины, Армении и Грузии.
Мост в день же подрыва начнут чинить. А ответ Украине будет через 2 дня, когда 10 октября начинается массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Главная цель – военные склады и электроподстанции. По силе этот удар лишь немногим уступает ракетному удару, который был 25 февраля.
Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Начиная с этого момента, ракетные обстрелы украинской энергоинфраструктуры становятся обыденным явлением. И вот завершающий год события. Обмен года. Приговоренный к 25 годам и уже отсидевший 10 лет в американской тюрьме предприниматель Виктор Бут возвращен на родину. В свою очередь домой в Соединенные Штаты отправляется попавшаяся на провозе наркотиков баскетболистка Бритни Грайнер, получившая за это 9 лет российской тюрьмы.
Его возвращению домой предшествовали долгие переговоры, рассказал сегодня Владимир Путин.
Контакты продолжаются, и они, собственно говоря, по линии спецслужб никогда и не прекращались.
Бута на Западе называют торговцем смертью или оружейным бароном, говоря, что он продавал оружие террористическим организациям. Популярность Бута вырастает в несколько раз после выхода фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли. Сам Бут предъявленные ему обвинения не признает. В свою очередь, Грайнер с гашишным маслом в багаже, по мнению США, арестована незаконно. Сам президент Джо Байден говорит, что сделает все возможное, чтобы вернуть баскетболистку на родину. После обмена на Белый дом обрушивается волна критики. Вы серьезно? Вы отдали России самого опасного человека в мире, а получили назад 32-летнюю афроамериканскую лесбиянку? Администрация президента оправдывается, что русские за Бута предложили либо Грайнер, либо вообще никакого обмена не будет. В Катаре чемпионат мира по футболу. Без участия России, с обвинениями катарского руководства в коррупции, с попыткой выступить в финале чемпионата мира президента Украины Владимира Зеленского. И все-таки это праздник футбола, который не обходится без сенсаций. Первый из них – рывок Саудовской Аравии, которая сходу обыгрывает Аргентину. На большее, к сожалению, саудитов не хватает, и они не выйдут из группы. Сенсация номер два – немецкая сборная в кои-то веки за бортом игр плей-офф. Третье. Сборная Марокко становится первой африканской командой, которая в чемпионате мира доходит до полуфинала.
Сборная Марокко – это история, друзья! Африка! Африка! Африка в полуфинале! В полуфинале!
И как последний, финальный аккорд, тот самый решающий матч, финал Франция-Аргентина с дополнительным временем, с серией пенальти, с болеющим на трибунах президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чемпионами мира становятся аргентинцы.
Третья звезда! Третий кубок мира! На глазах 90 тысяч, на глазах миллиардов и в присутствии чемпионов мира прежних лет и поколений. Лео Месси без каких-то оправданий, без каких-то сомнений.
Таким был 2022 год, и это уже история. Именно о таких событиях, знаковых событиях в жизни нашей страны и в жизни мира каждый день рассказывает программа «Был бы повод». И я ее ведущий Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».